от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот и 20 августа настало. С интересом обнаружили спецоперацию украинского СБУ уже в столице и ее окрестностях. В общем, как-то похоже, что скоро нам придется с эстонской разведкой бои вести. Прям как будто мы вернулись обратно в 20-й год прошлого столетия. Ганнибалу ворот римляне это называли. Ну, было такое. Ну, хорошо. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Каждый вторник стрим с 6 до 7. Книги «Пока живой», ну уж сколько проживу, издаются и в условиях, когда повышается угроза коронавируса, их можно заказать по интернету. Набирайте там книги Сатановские, ради бога, ругачей книги, правда. Ну, я что могу сделать? Веселье как-то на душу не ложится. А сейчас у нас в эфире час историка Андрей Сергеевич Светенко. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
И я, если можно, перед тем, как вы начнете, нашим слушателям одну маленькую-маленькую вещь про этот наш сегодняшний час скажу. Особенно представителям пожилого поколения, которые всячески ругаются по СМС, что не слышать бодрых призывов, там, не знаю, вперед навстречу коммунизму или чего-нибудь еще такого, а вы же человек, ну, не отличающийся завиральным оптимизмом, от которого, например, мне, когда я слышу, что все будет по определению хорошо, потому что мы самые правильные, самые праведные, прошлое наше ясно, будущее светло, за работу товарищи. Значит, Андрей Сергеевич реалист, и кроме того, он историк. И вот он говорит то, что было, и из этого можно сделать очень важные выводы для того, чтобы... Пардон, собственную задницу, а что еще важнее, жен, детей и прочих родственников, убрать с порога катящегося на нас паровоза истории, когда и если гудок уже вот за углом. Мне просто кажется, что это надо подчеркнуть, потому что если кому-то хочется агитпропа, там дикого оптимизма с криками «Мы круче всех, мы всех гейроп и америкосов поимеем», но это не сюда, это куда-нибудь на другие программы к другим людям. Извините, пожалуйста. Андрей Сергеевич, вам слово.
Да, спасибо за это предуведомление к нашему рассказу.
Ну, периодически кто-нибудь воет просто, что ж так? А Светенко вообще белогвардеец, наверное, потому что он и про этого вот так хорошо говорит, и про того говорит. А надо, наверное, только про товарища Ленина и товарища Сталина. Ну, понимаю, но не приветствую.
Ну, или как вариант, наоборот, про них только плохо, а про остальных только хорошо. Но дело-то в том, что вы правильно сказали, есть агитпроп, который мобилизует, руководит и направляет, и манипулирует. Да? В данном случае смысл обращения к истории по определению изначально должен быть каким-то непредвзятым. Если у вас уже готовы какие-то оценки и выводы, то зачем тратить время на то, чтобы копаться в каких-то исторических фактах? Собственно говоря, такой иллюстративный метод обращения к истории, он и доминировал в свое время, потому что просто подбирались какие-то иллюстрации, цитаты и такой набор фактов, который подтверждал идеологему заранее сформулированную.
Ну, учение вот, Ленина, кстати, правильно, потому что оно верно. Вот вам и все
да,
логики.
Вот это, да, вот это произвело в свое время впечатление. Это логика доказательств. Там, правда, про марксизм это говорилось. Но это, в общем, действительно и смешно, и грустно. Ну вот я хотел сегодня про двоевластие как таковое. Вот термин известен, двоевластие, и события 17-го года, они под знаком вот этого термина происходят. Но насколько на самом деле все было сложнее, интереснее и неоднозначнее, чем просто такое определение, оно броское, яркое, конечно, и... стоит его еще раз привести, что с одной стороны были советы, а это сила без власти, а с другой стороны было временное правительство, но в свою очередь власть без силы. Но, может быть, поначалу, еще весной 17-го года, это как-то бросалось в глаза, потому что что такое сила без власти, советы солдатских рабочих депутатов, вооруженные люди, человек с ружьем, и, в общем-то, понятно, что это сила. Другое дело, что эта сила, она вот на что рассчитана в той же вот агитации со стороны радикалов политических отношений солдатской массы. Эпицентром-то был Петроград. В Петрограде был размещен крупнейший гарнизон, и смысл существования которого было, значит, пополнение фронта опытными боевыми частями, людьми, которые по разным причинам отведены в тыл на переформирование, имеющие опыт боевых действий, раненые, в общем, запасные полки, которые в централизованном порядке вот циркулируют, контингент меняется. Так понятное дело, что по-человечески это можно понять, что хватит навоевались-то, не хочется обратно на фронт многим. Если в обычном ситуации это воспринимается и оценивается, замените здесь название армии, замените здесь одну войну на другую, то как это можно будет воспринимать? Это, значит, потенциальные дезертиры, это люди, которые спасают свою шкуру в тылу, не отказываясь идти на фронт. А им вдруг начинают говорить, да нет, вы соль нации, вы, значит, та самая сила, которая революцию поддерживает, оставайтесь в Петрограде, ни на какой фронт мы вас отправлять не будем. И понятное дело, что революционный отсюда рождается облик этого петроградского гарнизона, который превращается в некую преторианскую гвардию людей, которые, ну, может, в известной степени уже начинают к лету 17-го года понимать, что они могут выбирать себе, кого слушаться. Главное, чтобы вот при условии сохранения себя в таком положении, в каком они здесь оказываются.
А у них еще и оружие на руках, и патроны.
Да, при этом они, конечно, при делах, они при форме, они при погонах, они, значит, при оружии, и в то же время у них миссия, у них миссия, значит, кто-то там на фронте должен сражаться, новобранцы, или оставаться без замены, а они здесь. В этом смысле тут какая вещь произошла, краткое отступление, вот среди прочих таких вещей, которые предъявляют Николаю II в качестве ошибочных решений, принятых им на посту вот главнокомандующего и вообще в начале войны, это то, что он бросил на фронт гвардию. Действительно, элиту, гвардейский офицерский корпус, полки и прочие, которые в 15-м году были очень изрядно потрепаны. Как раз в 15-м году было такое очень мощное, если не сказать, генеральное наступление немцев на Восточном фронте, в результате которого они всю русскую Польшу захватили, и линия фронта переместилась, значит, вот в район нынешней Западной Белоруссии, там, Виленского края, то есть Литвы. И все это потом тоже за десятилетия таких умолчаний и поверхностных, однозначных, негативных оценок и прочее воспринималось как то, что война в России проиграна, хотя, что надо говорить, линия фронта проходила в тот момент уже, я имею в виду, лет 17-го года, там западнее Барановичи, ни о какой территории Великороссии вообще речь не шла. И в этом смысле и наступление, правда, неудачное проводила русская армия в полуразобранном состоянии, но фронт держался. И в этом смысле, конечно, еще раз можно вспомнить эту фразу очень образную Черчилля, что корабль российской государственности затонул при входе в гавань Победы. Это достаточно странно было слышать в свое время, вот, приступая к изучению этого процесса, значит, с вбитым в голову, что война проиграна. С какой она проиграна, если без России, вышедшей из войны, заключившей похабный, даже по словам Ленина, мир унизительный, грабительский брестский мир с немцами. Немцы были побеждены одними только французами, англичанами, непонятно там откуда взявшимся экспедиционным корпусом американской армии. Неужели бы они это все не смогли сделать, если бы Россия, значит, продолжала хоть худо-бедно держаться и воевать на стороне Антанты. Это к тому, что последний год, 18-й год, Австрия, Венгрия, Германия воевали на один фронт, так сказать, обеспечив себе более-менее надежный тыл, во всяком случае, без боевых действий. А еще, значит, благодаря Брестскому миру, оккупировав всю Украину, Белоруссию, Прибалтику и даже область войска Донского, значит, в низовьях Дона, получили доступ к материальным ресурсам, это продовольствие, это, ну, самое главное, конечно, тогда для них было продовольствие. Главное, что, так сказать, спокойствие и отсутствие необходимости воевать на два фронта, и в результате все равно проиграли. Это вот уже к тому, что мы ничего не доказываем, мы вот факты факты приводим, и отсюда рождается некое другое понимание, из которого, кроме всего прочего, следует, что вот, такое понимание, что проиграли, оно просто единственное определение к тому, почему надо было вот действовать так, как действовали большевики. А вот возвращаясь к теме двоевластия, значит, там интересный момент к концу лета 17-го года обнаружился, то, что, в общем, никакого двоевластия, если разобраться-то, и нет, потому что в советах солдатских и рабочих депутатов, а уж тем более крестьянских, и доминируют эсеры и меньшевики вторым, так сказать, номером играя, хотя в лидерах в ЦИКа исполкома советов, значит, присутствуют и меньшевики, там, Чхиидзе, Церетели. И в этом смысле очень интересный тоже такой любопытный нюансик, когда в ходе подавления вот июльского недовосстания, то есть мятежа вот этих солдат Петроградского военного гарнизона, которых спровоцировали большевики и анархисты на мирную, но с оружием в руках демонстрацию, с каким требованием передачи всей власти советам. А советы, которым эту власть готовы были передать, вот этот контингент, это преторианская гвардия революции, отказались от такого подарка, сказали: спасибо, не надо, пускай вся власть принадлежит временному правительству. То есть, в общем-то, вроде как бы кризис преодолен, ясность какая-то определенная наступила, советы на власть не претендуют и, в общем-то, правильно делают, потому что тогда придется решать какие-то текущие вопросы, а их не решить. Война, экономический кризис, разруха, социальный разброд, смута нарастает. Сколько таких примеров мы приводили в наших рассказах, и больших, и малых, и частных, и так далее. Так вот, лучше наблюдать за происходящим со стороны, так сказать, не выпуская из рук при этом винтовки. В любом случае, значит, остаешься в выигрыше. Но ведь и временное правительство, по мере вот углубления кризиса, на месте не стояла ситуация, оно тоже эволюционировало, и эволюционировало оно, ну, условно говоря, если революционный лагерь левым считать, то в левую сторону. И получилось, что к концу августа 17-го года правительство тоже, представленное эсерами в лице Керенского в первую очередь, и других министров тоже, и самое главное вывод-то какой? А зачем руководить, бегая в два разных центра власти? Не лучше ли как-то это все соединить? И действительно мысль об этом возникала. Поэтому-то вот как раз и верно, и правильно, что Ленин снял временно с повестки дня, так сказать, лозунг «Вся власть советам», потому что советы были не тем, представлены не теми людьми, которые могли бы эту власть действительно осуществить и взять в свои руки. Но это тактика борьбы политической, потому что, вот, по-моему, у Разгона это было в воспоминаниях, что там он где-то в лагерях встретил человека, интеллигентного профессора, сидевшего за то, что он на лекциях вот по истории в середине 30-х рассказывал про события 17-го года, и вот так вот сказал: в таких обстоятельствах Ленин снял с повестки дня лозунг «Вся власть советам». И был арестован как гнусный клеветник, как же так, Ленин, советы и мог... То есть это вот пример того, Евгений Янович, с чего вы сказали, с чего вы начали наш диалог, превращающийся, как правило, в монолог, по поводу того, как воспринимать историю и ждать от нее какого-то там позитива или нет. Но самое интересное, что вот как раз в конце августа явно ощущая вот не просто недостаток идеи, а необходимость какого-то прорыва в ситуации, Керенский инициировал созыв государственного совещания. То есть он создает какой-то еще третий институт. Тоже очень все это актуально звучит. Государственное совещание, какую-то площадку переговорную для обсуждения планов, высказывания мнений со стороны разных политических и общественных сил. Выбирается в качестве места проведения этого собрания Москва, что очень интересно в этом смысле, и как бы в продолжении того, почему не в Петрограде, где этот самый революционный гарнизон находится, где эпицентр событий, где рядом Кронштадт, который представлен очень радикально настроенной матросской братьей, и там тоже... В двух словах напомню, как раз это был кронштадтский момент. Они не признавали поначалу весной 17-го года распоряжение временного правительства. Значит, это был такой островок революции, который и поставил основной контингент участников июльского восстания в Петрограде, повторяю, закончившегося поражением революционных сил. А вот к вопросу о том, кто революционный, в этом смысле это получается, что на государственном совещании обнаружилось, что революционным-то, в общем-то, Керенский воспринимается, и эсеры, и действительно социалисты, революционеры, крестьянская программа конфискации помещичьих земель, именно конфискация, то есть передача крестьянам без всякой выплаты бывшим владельцам, куда дальше. Тут большевики просто взяли и реализовали эту вполне себе революционную, принципиальную, классово ориентированную программу действий. Правда, вдогонку отправили уточнение, что земля переходит в собственность государства пролетарского, там, естественно, там много всяких правильных прилагательных, а крестьянам передается вечное пользование. То есть, но крестьяне не заканчивали юридических факультетов, и понимание того, что пользование и владение – это разные формы собственности, они не учили, не услышали, значит, пропустили мимо ушей, а через 10 лет получат коллективизацию на основании того, что земля-то все-таки национальное достояние, общегосударственное, а отнюдь оказывается не их собственные, ни Ванина, ни Манина, ни никого конкретно. На этом основании можно, так сказать, проводить вот эту социальную трансформацию, сгоняя людей в колхозы в принудительном порядке. Вот. А что касается других мероприятий, вот в отношении промышленности или там, капиталистов, условно, олигархов, то дикое налогообложение, до 80% прибыли конфисковывается налогами. То есть это я тоже рассказывал. Двойное налогообложение, еще раз выплатите все за 1916 год.
Что-то они так мало. В 90-е годы, я помню, было 106-113 налоги на бизнес. Помню.
Вот, ну, видите, это вот, ну, из той же оперы, так сказать, ну, немножко другие обертона, но на самом деле это действительно вот эти условные буржуи, так сказать, из термина горлопанские на митингах, значит, они были раздосадованы очень сильно, и в этом смысле, я не знаю, сколько у нас там до перерыва сейчас осталось времени.
40 секунд.
Предпосылка-то для работы государственного совещания была такова, что, оказывается, недовольными Керенским были и слева люди, значит, сторонники большевиков и анархистов, и справа-то уж точно, оказывается, умеренные кадеты и бывшие, так сказать, полуразобранные октябристы и Союза русского народа в лице там Шульгина, которые себя на этом совещании очень активно, оказывается, проявили.
Но это, наверное, вот тут у нас перерыв.
От трех до пяти. с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Главное, съездив на отдых, коронавирус там не подхватить. Раньше, конечно, что-нибудь венерическое считалось худшим исходом, и я бы даже сказал, почти обязательным в легкой форме, если на отдых-то съездил. Он на меня корнеевские глаза выпучивает. Моральный, высокоморальный человек.
Мне так хорошо, что я сейчас не пил, Евгений, я подавился.
Да. Ладно, мы вернулись в эфир. С нами Андрей Сергеевич Светенко, час историка. И говорим мы о временах столетней давности, которые прямо иногда такое впечатление, что вокруг нас.
Евгений Янович, вы пока вводили людей в курс дела про текущие моменты, я вспомнил анекдот советской пары, когда появился вот ВИЧ, СПИД, да, возник такой анекдот. Поздно вечером, значит, к командировочному подходит девушка на улице, говорит: дефицитом не интересуетесь? А слово дефицит было ключевое, масштабное в советские времена. Мне ли вам это рассказывать?
Да.
И поэтому, значит, персонаж задает резонный вопрос: а каким именно дефицитом-то? Иммунным.
Иммунным. Смешно.
Вот это к тому, значит,
и грустно.
На юге. Ну, хорошо, значит, а вот теперь о государственном совещании спрашивается, уже есть советы, есть временное правительство, на Украине есть уже Центральная Рада, то там вообще троевластие, хотя к тому моменту Керенскому удалось интересную вещь, значит, немножко укатать сепаратистские националистические требования, значит, было заключено соглашение о признании представителей Центральной Рады комиссарами временного правительства, то есть они как бы вот эту функцию выполняли. С той стороны это была уступка, но, естественно, это была уступка и со стороны Петрограда и России в лице Керенского, потому что до этого были, значит, и советы, и комиссары временного правительства, и еще и представители Центральной Рады, то есть мало не покажется. Так вот, на государственном совещании тоже было очень разнородное представительство. И, с одной стороны, это спрашивается, зачем. С другой стороны, я просто перечислю категории, из которых будет многое станет понятно. Там 488 депутатов Государственной Думы всех четырех созывов, и прошлых, и действующих. Значит, 129 человек от крестьянских депутатов от Совета, от Совета рабочих и солдатских 100. 47 от городских дум, 117 отдельно представителей армии и флота без участия их в советских органах, 313 от кооперативов, кстати говоря, очень мощное движение кооперативное, как институт бизнеса.
Малый, господи, чего у нас столько не было в стране?
Да, 150 представителей торгово-промышленных кругов и банков, это уже крупная буржуазия. 176 профсоюзных деятелей отдельно. 118 деятелей земства, значит, местного самоуправления. Представители интеллигенции еще 83 человека, но творческих союзов. Кстати говоря, советская практика здесь начинает сразу просматриваться. 24 священнослужителя, 58 человек от различных национальных организаций, национальные кадры. Это я еще только половину перечислил. Вот. И в этом смысле, значит, народу много, казалось бы, как раз вот это, именно эта площадка и должна стать главной, тем более, что во всех газетах, именно что в духе агитпропа, так сказать, он возник не на пустом месте, как видим, анализируя события той поры, его именовали не иначе, как Всероссийским политическим форумом. Вот. Всем предлагалось высказываться, все высказывались, все критиковали, и, что называется, в друзьях согласия не было, но самое главное, обнаружилось все-таки в выступлениях появление новой политической силы, потому что это было не просто демонстрация и констатация раскола между умеренными силами и радикально-революционными, это было бы не так неожиданно, обозначилась третья сила, назовем ее консервативно-умеренная. И это были Корнилов, Каледин, вот, правда, коллега Гаспарян настаивает, что Каледин, но я думаю, Каледин лучше, так сказать, и понятнее воспринимается, казачий генерал.
Лидер Гаспарян, Каледин, нормально.
Вы видите в этом связь.
Д'Артаньян. Ну.
Лидер кадетов Милюков и видный монархист, лидер Союза Русского Народа Шульгин, как раз тот, который присутствовал, подкладывал императору, значит, листочек с текстом отречения от престола. Вот, и понимаете, какая интересная спайка-то обнаруживается, насколько, так сказать, у Керенского вытягивается лицо в этой ситуации. С одной стороны, признанный авторитет во многих кругах, не только в офицерской и даже солдатской массах, генерал Корнилов, у которого была репутация, в общем, с одной стороны, генерала революционного, потому что весной он как раз осуществлял вот, и арест царской семьи, и контроль за ней, потом первые, так сказать, первые попытки, значит, переломить ситуацию подавлял во время первого кризиса весеннего 17-го года. Каледин опирался, значит, на казачество. Еще одна важная, так сказать, сила во всех этих процессах. Тут же, понимаете, возникает Милюков, оказывается, кадеты не в разобранном состоянии, и вообще вот будущие выборы в учредительное собрание покажут, что эта сила умеренная, с одной стороны, вроде как бы о чем говорить, там какой-то конституционной монархии уже проехали, все, так сказать, забудьте. Нет, оказывается, кадеты на выборах, учредительные собрания на третьем месте окажутся после эсеров и большевиков. И самое любопытное, на мой взгляд, это вот Василий Витальевич Шульгин, лидер Союза русского народа, это интеллектуал, это человек высоких моральных кондиций, устоев, вообще удивительная личность, оставившая интереснейшие, так сказать, воспоминания и теоретические работы. Вот они все вдруг предлагают и выступают заодно и предлагают кардинальный путь развития ближайшее, на ближайшее время. Это ликвидация советов, упразднение общественных организаций в армии при условии войны до победного конца, ну, инвективы к детскому миру и последствиям этого решения, мы уже об этом сегодня поговорили. Вот. И лозунгом этой группы стало требование такой власти, которая, вот, по словам Каледина, цитирую, была свободна от необходимости после каждого шага оглядываться на всевозможные комитеты, советы и отдающая себе отчет в том, что источником суверенной государственной власти является воля всего народа, а не отдельных партий и организаций. Ну, тоже можно сказать несколько популистское высказывание, потому что этот народ не народ, и отдельно взятому человеку, любому, без исключения, можно сказать, а вы, батенька, не народ, что вы на себя берете, месье? Что такое народ? Этим понятием, в общем-то, манипулируют, разбрасываются и как жупелом, значит, действуют.
Я думаю, Сталин это решил, став отцом народов. Примерно так же, как в свое время пророк Мухаммед, сказав, да, все, кто был до меня, были пророки, а я последний пророк.
Вот, но эти экзерцисы и апелляции к поддержке, это, в общем-то, все в политологии скучно и детально описано в теоретических исследованиях, это прием манипуляции, увеличение ресурса поддержки и апелляция, так сказать, к тому, что, ну, знаете, как вот, ну, кто же этого не знает, значит, то, что говорю я, это очевидные вещи, а то, что говорите вы, это, значит, ваше собственное мнение, в лучшем случае, далеко неправильное. Но вот недовольны были и бизнесмены, вот это очень интересный момент, потому что, ну, считается, что только большевики, значит, за интересы пролетариата выступали, а все остальные их там или предавали, или куда-то отодвигали на задний план. А отнюдь нет, потому что вот даже это контрреволюционное вроде с позиции большевиков правительства Керенского, оно воспринималось как раз как революционное и действовало, что самое главное, именно в этом ключе, вот, проводя финансово-налоговую политику соответствующим образом. Но единственное, что они не выдвигали требования о конфискации, значит, промышленных предприятий или там национализации их, хотя и разговоры об этом тоже были. В общем, я хочу тоже привести мнение как раз яркой фигуры из русского бизнеса, это Рябушинский. Он тоже на этом совещании присутствовал, что Рябушинский, в особняке которого, значит, Горький потом жил, ну, на Причистенке, это, ой, на Никитских воротах, на знаменитой, там, напротив церкви, где венчался Пушкин. Так вот, он не только в те годы строил в себе особняки, он завершал в эти месяцы строительство крупнейшего нового для России автогиганта, завода «АМО», акционерное московское общество. Это будущий ЗИЛ, флагман советской индустрии. Так вот этот флагман советской индустрии был построен и закончен производством как раз в середине 1917 года. Просто первую свою продукцию он выдал в 1924 году, это тоже известно. И это нам о чем говорит в данном случае? Что вот 7 лет паузы, вызванной революцией Октябрьской, гражданской войной, необходимостью восстановления, запуска производства, уже потерявшего в известной степени свою новизну и инновации. Короче, ну, история-то фактически новая, получается, ну, через паузу, которая для страны, для общества-то тоже отставание-то зафиксировала. Это очевидная вещь. Потом это будет восприниматься, конечно, благодаря агитпропу, что вот лампочка Ильича, как будто Ленин электричество изобрел, а уж трактор-то это точно подарок крестьянам от советской власти, хотя речь-то идет о том, что вот совпало это время с точки зрения экономических промышленных укладов с промышленным очередным витком, ростом, появлением новой техники в виде, так сказать, сельхозтракторов, комбайнов и прочих, значит, средств производства на селе, которые ассоциировались в 20-30-е годы только исключительно со советской властью. А просто это такая вещь, что не благодаря, а во время...
Скорее вопреки.
Параллельно, да, и потом, значит, в результате воспринимается как подарок от вот, новой власти, а при царе вот не было, значит, тракторов, да, хотя они были, уже появлялись и в крупных хозяйствах и так далее, но промышленный этот виток производства, это конвейерная сборка автомобилей, это как раз все эти же годы, то есть я к тому, что в 18-м году с конвейеров Форда сходит первый народный автомобиль, знаменитый это Форд Дайк. И это показатель того, что экономика в других странах уходит вперед, и там рождаются другие, так сказать, способы решения социальных последствий или обстоятельств, связанных с промышленной деятельностью, там, акционерное общество. Вот появляется эта концепция народного капитализма, в котором, значит, участники производства в лице пролетариата, наемных работников, они, значит, являются коллективными долевыми собственниками акций этого предприятия, на котором они работают. И поэтому-то, в общем-то, во многом это все и побеждает, и выигрывает, и живет, и умеренно процветает, несмотря даже на коронавирус и до сегодняшнего дня. Так вот, Рябушинский заявил, что Россия в настоящее, значит, в августе 1917 года управляется мечтой, невежеством и демагогией. То есть он дал яркие определения тем самым трем силам, которые обозначились вот в ходе этого совещания. Никаких документов и резолюций на этом совещании принято не было, абсолютно никаких. Все вроде поговорили и разошлись, но последствия оказались самые серьезные и трагические, можно сказать, потому что вот в той военной программе, которую озвучил Корнилов, а он был в тот момент уже верховным главнокомандующим, в той позиции, которую подкрепил ее, значит, Каледин, а плюс такое сопровождение, как сейчас модно говорить, интеллектуально-теоретическое и со стороны Милюкова и Шульгина, оно обозначило условно рождение такой политической силы, такого блока, в котором место Керенскому не остается. А он где? Хотя напрямую никто, конечно, тогда так не говорил и вопрос не ставился, но подозрение такое у многих возникло. А самое главное, что у самого Александра Федоровича, который начал тревожиться. Отсюда его последующие действия, когда он в начале сентября издает указ, провозглашающий Россию свободной республикой. То есть, ну, как бы о государственном устройстве говорит, ну, закрепляя, фиксируя, что называется прибыль от февральской революции, а вызывает это не согласие и понимание, а наоборот недоумение, чего же это он предрешает решение, которое должно принять учредительное собрание. Что это у нас будет? Республика, может быть, конституционная монархия или еще что-нибудь там, федеративная или унитарная по-прежнему. Это все надо решать, как вы договариваетесь в феврале на учредительном собрании, сам Керенский про это все время говорил, да только вот он почему-то выборы-то не проводит, учредительное собрание, время идет, а выборы переносятся, они должны были как раз вот в это время состояться, но летом 17-го года в связи с началом наступления на фронте они были перенесены на позднюю осень, и состояться, как мы знаем, они в конце концов состоятся уже после Октябрьского переворота, что само по себе тоже удивительно, если, так сказать, свежим взглядом смотреть на историю. Вот мы знаем, что все, ход истории изменился, поехали трамваи, как писал Маяковский, значит, уже продолжили свой путь уже при социализме, да ничего подобного. Оказывается, Ленин через несколько дней после Октябрьской революции издает декрет уже в качестве председателя Совнаркома, которым подтверждает проведение в России выборов в учредительное собрание в намеченные сроки. Они проходят, большевики получают на них свои 24% голосов, эсеры около 40%, кадеты, значит, на третьем месте. И возникает новая коллизия, которая определяет тоже развитие всего процесса революции. И прологом к началу гражданской войны, масштабной, кровавой, полноценной, становится в результате разгона, в конце концов, этого учредительного парламента, легитимного в глазах, ну, десятков миллионов людей, которые приняли участие в голосовании и избрали своих представителей.
Ну вот мы и видим, что такое власть большинства и чего она стоит.
Вот, во-первых. Во-вторых, значит, сколько важна все-таки роль личности в истории, те решения, которые лидеры, вожаки принимают в экстренной ситуации, как они анализируют ситуацию. Потому что вот последовавшее вскоре в начале сентября вот это так называемое Корниловское выступление или Корниловский мятеж, там, строго говоря, никакого мятежа не было. Было просто удивительное непонимание, подозрительность и трактовка действий со стороны участников процесса такая, которая, значит, привела к тому, что вместо того, чтобы вот все это осуществить на практике, что принимало, о чем говорил Корнилов, Шульгин, Милюков и Каледин на этом государственном совещании с разгоном советов, с укреплением дисциплины в армии, с организацией, значит, жизни в тылу по законам военного времени, с выбором главной цели войны до победного конца, оно привело к тому, что взаимно начали опасаться того, а кто будет главный. Да? И вот развели, что называется, некий доброход, и был там такой полумошенник.
Андрей Сергеевич, время вышло, совсем
да,
вышло.
Ну, о нем даже не называю его.
Вот вообще совсем-совсем. Совсем.
Спасибо, до свидания.